Зарплату в какой валюте получаете? А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге.
Да кто такие эти ваши доллары и евро?
Ну, да, и в нашей стране, да, и в соседних странах процессы непростые, но они под контролем.
Как российские чиновники радуются наращиванию сложности?
Нужно, конечно, быть сложной экономикой, какой ее Россия является, и у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности.
И верят в лучшее.
Рубль – самая твердая валюта. Вот. Если упал, то временно.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о валюте сатаны, об отрицательном росте, о наращивании сложности и о том, что все под контролем. Авторов таких выражений о падении курса российского рубля мы сегодня обязательно покажем. Начнем со свеженького, прямиком из Казахстана. По итогам государственного визита к Токаеву, нахваливавшего орешник Владимира Путина, спросили, а как там дела с курсом рубля? А то зрительская масса паникует. Задал не абы кто, а корреспондент прокремлевского издания «Лайф», который славится неудобными вопросами Путину, на которые у Путина уже готов удобный ответ.
Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами. Это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и чего-то, каких-то оснований, для, как вы сказали, для паники уж точно совершенно нет. Ну, да. И в нашей стране, да, и в соседних странах процессы непростые, но они под контролем.
Примерно того же курса придерживались и другие представители российских властей и их любимые философы. Но чуть подробнее мы о них вам расскажем чуть позже. А пока давайте посмотрим, как отреагировал Центробанк на аномальное, как пишет «Медуза», падение рубля и, главное, на фоне чего.
Центробанк сообщил, что с 28 ноября и до конца года не будет закупать валюту на внутреннем рынке, чтобы снизить волатильность финансовых рынков. После заявления ЦБ кремлевские телеканалы сообщили, задумка регулятора удалась. Днем 28 ноября курс доллара торговался в районе 109 рублей, евро – 114. Нынешний обвал рубля – следствие дефицита валюты в России. Он мог сформироваться из-за того, что экспортеры сейчас продают меньше валютной выручки, пишет Forbes. По постановлению правительства, они могут направлять на эти цели лишь 25% прибыли. А триггером для обвала стали недавние санкции США против более чем 50 российских банков, в том числе Газпромбанка, через который шла оплата российских энергоресурсов. Еще одна недавняя причина – геополитическая напряженность и, прежде всего, удар российской баллистической ракеты «Орешник» по территории Украины. И сегодня Владимир Путин продолжает угрожать ракетами Западу.
В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И, конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать.
Путин заявил, что готов бить орешником, в том числе и по Киеву. По мнению экономистов, опрошенных изданием «Медуза», такая эскалация едва ли позволит укрепить рубль.
Ну, экономика – наука не точная, прогнозы – дело неблагодарное, но чрезмерно увлекательное. Поэтому сегодня, уважаемые зрители, мы предлагаем вам сделать прогноз о курсе доллара по отношению к рублю к концу этого года, когда, как ожидается, Центробанк, по всей видимости, и вероятнее всего, поднимет ключевую ставку. Несколько вариантов ответов уже в вопросе, который мы запустили в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте сразу таким дисклеймером проговорим, что доллар, в частности, подорожал не только относительно рубля, ну, как бы это произошло вскоре после победы Трампа на выборах президента США, но все же рубль просел, если там, например, его сравнивать с китайским юанем. На ваш взгляд, на всем этом фоне, на фоне всех даже заверений чиновников о том, что все хорошо, ничего страшного и вообще волатильность высокая, ждет ли Россию регулирование цен или доллары опять как-то возьмут у экспортеров, тем более конец года, закрываются сделки? И какие, в принципе, риски у таких тактик?
Ну, смотрите, вообще заявление Путина было замечательным. То есть он рассказал, что поводов для паники уж точно совершенно нет. А ситуация под полным контролем, процессы непростые, но все идет по плану. Ну, на самом деле, конечно, жесткий стёб, то есть Путин нам рассказывал еще 2 года назад, что американский доллар банкрот, что все, доллары кирдык, Европа замерзла, Америка развалится. Посмотрите на американский госдолг в 36 триллионов долларов. А тут оказывается, что у них все по плану. То есть у них летом курс был 84-85 рублей за доллар еще в августе месяце. И они его грохнули на 35% планово, без паники, очень контролируемо, до 115 рублей за доллар. И что вызвало панику у всех участников рынка, на финансовом рынке, и у банкиров, у населения. Импортеры уже прямо заявили, что они перестраивают все свои закупочные, скажем так, ценники, пересматривают на курс 125-130 рублей за доллар. Ну, то есть, как бы, если вот у вас такой план, то тут уж только, как говорится, лапки надеть, да, перекреститься и свечку поставить. И не чокаясь, помянуть самый крепкий устойчивый российский рубль, да. Потому что, ну, такого не бывает. В нормальной стране не должна быть ситуация, что у вас валится валюта на 7% в сутки. Вот буквально вчера на торгах, скажем так, и на Форексе, да и на Межбанке рубль падал в моменте на 7-8%. Ну, то есть это катастрофический обвал, который сопоставим с 2009 годом, 2014 годом, 2016, 2022 годом, когда война началась. Вот, поэтому, конечно, это все жесткая проинфляционная история. Путин, может быть, конечно, считает, что все идет по плану. Главное, с этим планом, чтобы нефтегазовый «Титаник» не затонул, не развалился. Вот. Но для населения это большие проблемы. Это разгон инфляции, это безумные ценники. То есть у вас автоматически через месяц-три месяца, там полный перенос до полугода идет, но ценники уже начинают меняться под Новый год. И с учетом того, что еще и Минфин выливает рекордные объемы денег, бюджетных расходов, там 10 триллионов за 2 месяца, ноябрь-декабрь, и в декабре традиционно всплеск идет инфляции, скупки валюты, девальвации рубля, то как бы вопрос, а зачем тогда в принципе нужны такие органы государственной власти, у которых написано в Конституции, 75-я статья Конституции Центробанка, гласит, что единственной и главной функцией Центробанка является обеспечение устойчивости российского рубля. Ну, если это устойчивость, ну, как бы уж прошу прощения, тогда что для, по-вашему, неустойчивость, да, будет? Так что цены вырастут, инфляция ускорится, инфляция будет рекордная. Данные вышли вчера в среду по Росстату. Инфляция осталась вблизи максимума за последние 2 года. Недельная инфляция снизилась с 0,37 до 0,36%. Недельная инфляция. В пересчете на год это больше 20% роста цен. Вот. Это оказался 4-й худший результат с начала войны в марте, там, в феврале 2022 года. Поэтому, ну, как бы, да, они решили проблему найти деньги для финансирования там, военных расходов, ВПК, каких-то выплат перед Новый год.
Владислав, тогда хочется, знаете, такой бытовой вопрос задать. А в чем же тогда хранить-то деньги, чтобы не потерять сбережения, учитывая обвал?
Силуанов сказал, не покупайте эти грязные бумажки, доллары и евро, несите деньги в гособлигации федерального займа, помогите Силуанову найти деньги на финансирование дыры в бюджете. Но, как показывает практика, доллар, евро, китайский юань за последние 16 лет, с 2008 года, с лета 2008 года, с весны, подорожали более чем в 4-4,5 раза. Рубль рухнул в 4,5 раза, даже больше уже по отношению к доллару и к евро. Был 24 рубля за доллар, вот буквально вчера были 115 рублей за доллар, сегодня 108, да. Поэтому хранить все, слушайте, ну опять-таки для большинства россиян, к сожалению, очень низкие доходы, сбережений 3/4 населения нету, поэтому покупайте товары длительного пользования, покупайте там тушенку, крупы, зерновые, то, что можно долго сберегать, еще не полугода съесть, потому что цены разгонятся, все подорожает. Там, если нужно улучшить какие-то материальные условия существования, это может быть холодильник, там, ноутбук, я не знаю, какие-то средства там, заработка, чем человек зарабатывает, да, там, то есть там, запчасти для автомобиля купить, прочие вещи. То есть надо понимать, что деньги будут обесцениваться рекордными темпами. Реальная инфляция в России не 8,5%, а 23-25%, местами даже 30-50% какие-то товары дорожают. Как там картофель тот же самый, да, там и плодовочная продукция. Вот, поэтому рубль сейчас, есть все варианты у властей вернуть рубль, курс обратно на 97-100 рублей за доллар. Курса как такового нет, это абсолютно манипулируемая административно устанавливаемая величина, и при желании курс может быть любой. То есть для этого нужно вернуть продажу экспортной валютной выручки, позвонить крупнейшим госмонополиям, экспортерам сырья, позвонить в госбанки, чтобы они, скажем так, налили валюту в рынок. Но есть маленький нюанс, почему этого не делают, почему не повышают норматив продажи валютной выручки, который снизили летом до 40%, вот сейчас было бы логично вернуть до 80%. Почему это не делают? По одной простой причине, что это парализует внешнюю торговлю и импорт. Обвал рубля пошел после испытания вот этого боярышника, как он там, не Рябиновка, как называется?
Орешник.
Орешника, да. Вот. И после того, как Америка, Штаты ввели санкции против Газпромбанка и там, 50 региональных средних банков России, там БКС, Финама, Ксенары и прочих. То есть, если сейчас в Россию загнать валюту, ее отсюда будет невозможно вывести для того, чтобы дальше оплачивать импорт, поставки там, техники, технологий, продукции двойного назначения. То есть проблемы большие с платежами, с оплатой импорта. Именно по этой причине там, ни ЦБ, ни правительство не повышают норматив продажи валютной выручки и не тормозят обрушение рубля. И
как раз сегодня вообще была новость от ритейлеров, что на 10% подорожает бытовая техника. Владислав, большое спасибо. С нами на связи был экономист Владислав Жуковский. А теперь, как и обещал, давайте детальнее рассмотрим, как российские чиновники и не только, оправдывались за экономику на этой неделе. Вот упомянутый господин Силонов там у нас тоже фигурирует. И в коллекцию новояза, к примеру, добавилась формулировочка «наращивание экономической сложности». О божественных и сатанинских валютах поймете, о чем речь в нашем сюжете.
Рубль – самая твердая валюта. Вот. Если упал, то временно.
Депутаты и чиновники активно убеждают россиян, курс рубля вот-вот стабилизируется. И вообще волноваться не о чем.
Курс доллара, я думаю, сейчас, чтобы вырос, я думаю, что он стабилизируется на более низком уровне.
Курс евро 27 ноября на международном рынке Форекс перевалил за 120 рублей. А курс доллара почти достиг 115 рублей, чего не случалось с марта 2022 года. Тем временем министр экономического развития Максим Решетников предлагает расслабиться и ждать.
Как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется.
Ослабление рубля положительно скажется на экспорте, надеется министр промышленности Антон Алиханов и демонстрирует владение новоязом. В России, по мнению министра, не кризис, а, цитата, наращивание сложности.
Вы знаете, чтобы стать богатой страной, значит, обществом, где живут люди самодостаточные и в финансовом плане, в плане своих возможностей развития, образования, чего угодно, нужно, конечно, быть сложной экономикой, коей Россия является, и у нас сейчас уникальные возможности для наращивания этой сложности.
Глава Минфина Антон Силуанов еще недавно предлагал вообще отказаться от доллара.
У вас есть доллары?
Ну, у меня нет, я только рублями.
Ну, правильно, ей не нужны.
Позже он же советовал россиянам не думать о возможном повышении ключевой ставки, чтобы не сбылось.
Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. А знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать обратно.
Пресс-служба Минфина позже уточнила, что это была шутка. Но сейчас в эфире федеральных каналов Силуанов рассказывает об устойчивости российской экономики. Правительство не пытается сдерживать рубль. Текущий курс благоприятен для экспорта, и это важнее, чем ключевая ставка, говорит он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время визита в Казахстан заявил, рост курса доллара не отразится на россиянах, потому что они получают зарплату в рублях.
Вы зарплату в какой валюте получаете? А у нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге.
Угу. Курс тенге тоже вырос.
Что вызывает наше удовлетворение?
Я не бегу никуда. Меня устраивает рубль. Я покупаю товары в рублях, плачу за услуги в рублях, и поэтому использую только рубли. Для этих целей, соответственно, мне иностранная валюта не нужна.
Депутат Госдумы Анатолий Аксаков тоже советует не гнаться за вражеской валютой, как и философ Александр Дугин. По его мнению, доллар – это вообще валюта сатаны.
Дались всем эти доллары. Жить надо на рубли. В России. Здесь столько всего прекрасного и настоящего. На рубли можно покупать столько всего хорошего, то есть русского. Фантазии и кругозора не хватит, а доллары – валюта сатаны.
А к нашему разговору присоединяется политик Олег Степанов. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Вот не раз проговаривалось, настолько не раз, что стало такой федеральной легендой, что власти держали 100 рублей за доллар как такой некий психологический барьер. А тут такое наплевательское отношение Центробанка. Мы это вкратце проговорили с нашим собеседником Владиславом Жуковским. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем это связано? Почему решено было отказаться от этой красной линии, если угодно?
Сложно добавить что-то содержательное к Владиславу, но я попробую. Во-первых, самый важный фактор – это потеря доверия российской экономикой. Мы видим, что ожидание по росту цен, ожидание инфляции, прогнозируемое населением инфляция, стал уже дополнительным фактором, который влияет на рост цен. То есть люди считают, что чем выше повышается ставка, тем выше цены будут в следующем месяце, в следующем, следующем. То есть попытка охладить рынок с помощью ставки не работает. Кроме того, люди не верят, что может быть какой-то дальнейший сильный экономический рост. Не верят в это и бизнес, и это понятно, потому что при такой ставке очень сложно, чтобы это ни было делать. Я процитирую сейчас Чемизова, главу компании Ростех, главного бенефициара войны России против Украины, главного бенефициара, потому что это главный производитель оружия, который говорит: «Я не знаю бизнеса, который бы был рентабелен, да, на 21%, я оружием торгую, может быть, что-то есть, там наркотиками начать торговать». То есть вот как человек с трибуны Совета Федерации говорит такими же фразами, может быть, недословно, но вот в таких же оборотах про наркотики. Конечно, когда мы видим, что и чиновники, или крупные государственные госменеджеры, я бы их лучше назвал, правда, государственными олигархами, выходят в публичное пространство и начинают выть, воет и Чемизов, воет и Дерипаска, воет и руководитель различных заводов, которые говорят про что это какое-то предательство уже, да, ну, конечно, есть сложности в экономике, и, конечно, она теряет какую-то веру, доверие, и разгоняются все процессы, связанные и с ростом цен, и, как следствие, это влияет и на другие сферы. По поводу непосредственно курса, да, переходя непосредственно к вашему вопросу, я напомню, что из-за санкций против Московской биржи курс определяется по внебиржевым торгам. То есть, если вы посмотрите просто на то, как он двигался, он стал очень волатильным, то есть резко менялся. Он мог измениться и меняется сейчас по несколько рублей за день. То, о чем говорил, кстати, Владислав, это ненормально и такого не должно быть. Просто Центробанк не может его определить точно. Рыночная цена сейчас неизвестна. Она вот так, на глазок. Посчитали, вот где-то что-то как-то. Это тоже важный фактор, и рубль будет скакать. Почему государство перестало прикладывать усилия? Здесь есть два момента, тоже о них Владислав сказал. Значит, первый – это сложности бюджета, потому что траты на войну нарастают, доходы падают. Об этом говорят и министры, в частности, тот же Силуанов, если я не путаю, сказал о том, что налогов с зарплаты собирается меньше, несмотря на то, что зарплаты как бы росли. Хотя на самом-то деле они не растут, как минимум с августа, даже в номинальном выражении, что уж говорить про реальные доходы людей. Сложности бюджета, с бюджетом, и намного выгоднее, конечно, для того, чтобы к концу года закрыть бюджетные траты, сделать так, чтобы доходы, которые приходят из-за границы в валюте, были проданы, и бюджет получил много рублей. Но это не единственный момент. Вот то, о чем мы говорили, да, вот эти вот доходы от продажи нефти и газа в валюте, когда экспортеров заставляли продавать валютную выручку 80%. Но ведь они же не хотели этого делать. Если они этого не делали сами, значит, это невыгодно. Да, какое-то время мы заставляли, они продавали. А потом они начали находить какие-то варианты оставлять валюту за рубежом, ну, там на другое свое юрлицо переводить, и она не поступала в страну. И это пространство условной договоренности. Государство говорит: ну, давайте мы чуть-чуть снизим вам эту норму, но вы хоть что-то-то переводите. Это не, но нельзя обмануть рынок. Можно на какое-то время что-то придумать, как-то пригасить, но эти последствия от неэффективной, скажем так, экономической политики, они все равно настигнут, и всем будет больно, в первую очередь гражданам. И динамика рубля понятна, да, он в какие-то моменты может отскакивать, и даже там, если человек планирует что-то там покупать в валюте, наверное, имеет смысл не воздержаться, да, от обмена валюте в моменты какой-то резкого скачка, но в целом, по большому счету, тенденция однозначна. И рубль действительно слабеет, и, как я понимаю, нет факторов, которые говорят о том, что в среднесрочной или долгосрочной перспективе сможет как-то окрепнуть. Ну, разве что будет просто введен государственный рост, государственный курс, полностью вот государственный, без всяких экивоков, и будет большой черный рынок, где рубль имеет одну стоимость, и официальный курс, который вы, если приближены к государству, можете по нему что-то продать или купить.
Олег, ну как раз о гражданах я хотел с вами еще поговорить и в контексте потери доверия, и в контексте дальнейших действий, потому что, ну вот когда корреспондент Лайв, задавая вопрос Путину о текущем положении курса рубля, упомянул о панике, скорее всего, он и имел в виду, что отдельные вкладчики в России побежали забирать свои деньги. В процентном соотношении их немного. В проценте, в соотношении того, сколько они забрали денег, ну там сумма уже получается повнушительнее. С чем вы это связываете? Это такая некоторая генетическая память, если угодно, о том, к чему может привести такие вот манипуляции с рублем, как могут обесцениться их вклады, или это скорее такая вот история о том, что, ну, пожалуй, лучше как-то, наверное, все-таки приберечь их, перевести в другие валюты, что-то еще с этим сделать, но, тем не менее, получается, что ставка действительно 21%, это ключевая только ставка, означает это, что банки дают ставку еще выше, но люди в этой ситуации бегут забирать деньги. Почему?
Ну, я с вами согласен, что это тревожная ситуация, безусловно. И люди, конечно, которые бегут забирать деньги, такое случается, ну, это действительно не очень большой процент. Всегда, когда происходят резкие падения или резкие взлеты, всегда начинается какая-то паника, ну, она через несколько дней может пройти. Происходит другая история, люди продолжают нести вклады, вот скорее, да, там вот до сегодняшнего, вчерашнего дня у нас есть картинка, что в целом люди несут деньги на вклады, и как этот механизм вообще задуман. Для того, чтобы охладить экономику, охладить рост цен, повышают ставку, это вот одна из сторон этой медали, и люди кладут деньги в рост. И деньги там лежат, они изъяты из экономики, и рост цен немножко из-за этого снижается, потому что снижается потребительская активность. Но есть оборотная сторона, когда-нибудь, и если ставка-то будет снижена, что будут делать люди? Они будут забирать эти деньги. Ну, это логично, да, вы вкладывали там по 21%, а сейчас вы можете вложить под 8%. Ну, вам невыгодно, тем более, что рост цен вряд ли куда-то денется. Вы лучше деньги заберете и купите себе что-нибудь хорошее, там, я не знаю, телевизор, образование или хотя бы поесть. Но к чему это приведет? Это приведет к тому, что денег в экономике станет еще больше, и будет еще больше рост цен. Что может сделать государство? Подморозить вклады и не выдавать их. Ну, может быть, не изъять их, а просто сказать, вот вы можете снять вот такую-то часть. И об этом уже говорят окологосударственные эксперты. Более того, когда Набиуллину прямо спросили об этом, она не сказала нет. Она ушла от ответа. Более того, по сути, такая история уже недавно была с валютными вкладами. Может ли это произойти с рублевыми? Вообще нет никаких вопросов. Поэтому это, конечно, попытка обыграть государство на том поле, которое оно контролирует, я имею в виду на рублевом поле, это всегда большой риск. Если вы сейчас вкладываете деньги под действительно хороший как бы процент в рублях, вы можете в какой-то момент столкнуться с тем, что вы не сможете их забрать, и продолжающаяся инфляция сожрет эти деньги. Или вообще их изымут. Но это низкая вероятность, на мой взгляд. И опять же, не экономист, но такой риск есть. И говоря о генетической памяти, я думаю, вы имейте в виду то, что в России уже бывали такие опыты, и действительно, да, это правда.
Буквально, да, это я имею в виду. Вы знаете, в контексте Набиуллиной мне с вами вот что еще хотелось обсудить. Вот и в текущей ситуации, и в контексте роста ключевой ставки Центробанка, вообще Набиуллина стала такой идеальной мишенью для обвинений во всех экономических бедах, в том числе со стороны так называемой системной оппозиции. Вот в Госдуме об этом много говорили, только единороссы пытались как-то поддержать. И вот, выходит сегодня в Казахстане Путин к микрофону и говорит:
все, что называется центральным банком в области инфляции, это все реально. Там нет ничего придуманного. Это, а во-вторых, это легко проверяется. Реальная инфляция легко проверяется независимыми центрами, которые оценивают состояние российской экономики и кредитно-финансовой сферы. Так что все, что говорит центральный банк, вот сейчас сколько у нас? 8,5? Так и есть. Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5 иметь ключевую ставку 21% слишком много. Это завышенная ставка. Но если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки нам необходимо подумать, завышена эта ставка или нет.
Ну, то есть Набиуллина наш человек, буквально говорит Путин, вот такой вот он тотального доверия, я бы это так назвал. Как вы думаете, это сигнал хейтерам или вообще кому?
Это сигнал рынку и государственным, скажем так, чиновникам, да, крупным внутригосударственным игрокам. И мы видим, что на самом деле, как при визите Набиуллиной, не только «Единая Россия» за нее вписалась. Приехали министры, тот же Силуанов, и сказали: нет-нет-нет, все правильно, мы поддерживаем. Да, действительно, Путин ей доверяет, и она делает для Путина достаточно много. Она квалифицированный сотрудник, который служит злу. Это вот архитектор того, что экономические сложности, которые могут превратиться в коллапс, коллапс, они наступили не мгновенно, а наступают постепенно, по нарастающей. Здесь вот цены выросли, тут дефицит, здесь курс поплыл. В общем, я абсолютно уверен, что Владимир Путин хочет показать, что Набиуллиной надо доверять, но это рискованная игра для Набиуллиной, потому что в тот момент, когда ситуация выйдет из-под контроля окончательно, а возможность у Набиуллиной ее контролировать крайне мало, но одной ставкой против огромных государственных расходов на войну ничего не сделать – она станет той жертвой, которую просто, ну, хорошо, если уберут в отставку за то, что она не справилась. Вопрос в том, что делать с этим дальше и как это отразится на россиянах. Ответа, я думаю, нету ни, сейчас ни у кого, кроме оппозиции, которая говорит, нужно прекращать войну, нужно мириться с миром, нужно начинать думать о населении своей страны, о гражданах, а не о том, как бы убить побольше соседей.
Ну и вы знаете, вот больше половины наших зрителей, 55%, ожидают, что рубль отрицательно вырастет. То есть курс доллара, он как минимум превысит 150 рублей за условную единицу. Тоже вспоминаем такие давние термины из недавнего относительно прошлого. Олег, а как бы вы ответили на этот вопрос? Вот на ваш взгляд, давайте ваш прогноз, без каких-либо требований на экспертность, а вот просто из любопытства ради. Стоит ли нам ожидать трехзначных табло в обменниках в Москве, Петербурге и других городах?
Я выскажусь чуть осторожнее. Безусловно, рубль будет слабеть в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Вопрос в том, когда, да, мы видим, что вот он так вот повышает, что курс доллара, кстати, не только доллара, и евро, и юаня, да, то есть это не только с долларом связано. Мы видим, что курсы растут, рубль падает, и тренд продолжится. Я не берусь давать какие-то советы, но 150, я думаю, это может быть, ну, там, в течение, да, там, от полугода до полутора лет, а может быть быстрее.
Олег, большое спасибо. Большое спасибо. Как бы запомним, зафиксируем, потом проверим. Но, опять же, никакой экспертности не требует. Скорее, такой вопрос наития и ощущения. Политик Олег Степанов был с нами в прямом эфире. Проговорю только единственное, что, наверное, последние новости, что прямо сейчас в московских банках доллар продается от 107 до 117,5 рублей за условную единицу. Тоже такой любопытный эквивалент, поскольку, ну, официальный курс Центробанка, он не гарантирует точность, поскольку... Как сегодня у нас уже проговаривалось, рубль не торгуется на московской бирже в связи с санкциями, направленными против той самой московской биржи. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика.